говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях член Совета Федерации Российской Федерации, декан факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Солонин. Здравствуйте, Юрий Никифорович.
Здравствуйте, Виктор.
Сегодня мы поговорим о политической ситуации в России, о предстоящих парламентских и президентских выборах, о природе российской власти, об особенностях взаимоотношений власти и народа в этой стране, а также о многом-многом-многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент везде, Радио Свобода. Нашим слушателям мы предлагаем также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Итак, у меня первая просьба, Юрий Никифорович, к вам. Очень бы хотелось, чтобы вы дали такой, представили и нашим радиослушателям краткий анализ политической ситуации в России. Как вы себе сейчас представляете, что происходит в этой стране, вот которая сейчас сложилась ситуация, которая сложилась сейчас у нас перед парламентскими, президентскими выборами, вообще что происходит? Очень интересно вам задать такой вопрос.
Да, вопрос, конечно, внешне он обыденно выглядит, но в действительности он сложный, и на него уже столько существует ответов, наговорено столько. И думаю, что почти каждый вот из ваших слушателей даже не столько не знает, сколько знает, имеет какие-то представления, как ответить на эти вопросы. Хотелось бы хоть какие-то элементы нового, может быть, добавить, хотя это такая рискованная надежда для меня. А политическая ситуация, можно сказать, в стране сейчас, вот в данный момент, в данный день, я бы ее назвал относительно стабильный. Ведь еще месяца полтора, два, три назад с выходом на арену вот в межпартийных отношениях партии Миронова «Справедливая Россия» был разыгран, может, не очень такой существенный, может быть, отчасти это была буря в стаканчике воды, даже не в стакане, а в стаканчике, но тем не менее это было какое-то удивительное оживление. Партия, которая заявила себя оппозиционной, причем в странной такой модели, непонятно, к чему была оппозиционность, режиму, личности какой-то, идеологической системе какой-то, или политическому курсу, ну, в общем, не очень было ясно, но она заявила себя как оппозиционная, вот, и подняла довольно много политической пыли. И это было для довольно веселое. Газеты могли о чем-то писать, судить, рядить. Сейчас этого, видимо, в такой форме уже нету. То ли пообвыклись к заявлениям Сергея Михайловича Миронова, то ли он сам умерил свой пыл, то ли стало ясно, что, безусловно, ни администрация президента, возможно, и лично он, ни какие-то другие, в том числе бизнес-структуры, не могут допустить, скоро они все еще влияют на не такой острой форме, как, скажем, лет 10 назад, на политическую ситуацию, не допустят радикального изменения ситуации, потому что тот бизнес, та социально-экономическая программа или платформа, которая сформировалась, не потерпит радикального изменения, не потерпит. Поэтому будет сделано все, чтобы Единая Россия в сознании российского народа сформировалось твердое убеждение, что надо отдать преимущество Единой России еще на какой-то срок, с тем, чтобы была сохранена стабильность режима и всего то, что связано с этим. Поэтому в этом смысле я считаю выборы предрешенными. Правда, вопрос может только стоять о том, будет ли это конституционное большинство, то есть то, которое позволяет менять Конституцию. Но, видите ли, Единая Россия не воспользовалась этим в предыдущий вот заканчивающийся срок. Видимо, и дальше это такое не нужно. Но, тем не менее, это будет, конечно, более скромные, хотя и выше 50%. Так что, я думаю, если взять мы партийную ситуацию, и здесь стабильная ситуация. Думаю, что парламент уже стабилизировался, и там, и даже ни одна существенная парламентская оппозиционная сила не хочет менять ситуацию. Думаю, что это так. Каких-то специфических эффектов, таких политических, острых, драматических сюжетов, скорее всего, не предусмотрено, потому что даже то, что называлось «Другой Россией», видимо, она не консолидировалась все-таки. И наблюдать за внутренними распрями, это же все-таки неинтересно. И печальнее даже не это, а то, что оппозиция не представила, по сути дела, ни одного нового в полном смысле слова лидера. Ведь политическая ситуация, если иметь в виду персональный момент, она отличается одной особенностью. Там все старые деятели, вот их не согнать с политической арены, они не уходят. Явлинский, ну, Каспаров, если брать в ту сторону. Уже все сказано, все известно, кроме каких-то эпатирующих выходок у Каспарова, больше нечего ожидать, по сути дела, серьезно, я так полагаю. Кто там еще? Хакамада практически сникла, у нее, видимо, нет таких, хотя в душе она может быть претенциозна, но реально ничего не выйдет. Я не говорю о Немцове, я тоже даже не знаю, не представляю его как политическую фигуру. То есть это ситуация таких, может быть, очень симпатичных в каких-то отношениях, но все-таки людей без перспективы. Нового не выйдет. Коммунистический режим, это партия, она тоже характеризуется почти такими же моментами. У нее тоже трагедия, она не выдвинула ни одного интересного лидера, который бы оживил бы политическую арену. Так что самая яркая фигура – это вот Миронов, но и то, видите ли, с ним, видимо, стало довольно все ясно.
А Виктор Геращенко?
Видите ли, Геращенко – это такая странная персона, у которого, конечно, там реноме председателя Росбанк, это, разумеется, там какие-то заслуги, но 99% непонятно, какие там у него заслуги, потому что были инфляции, были и падения, все что угодно там было. А он отмечен самым таким необычным движением, это попытки вывести ЮКОС из ямы, в которую он загнали, или она попала сама, не будем выбирать здесь в данном случае термины. А главное, своими такими шокирующими, вульгарными суждениями он известен. Но никакой серьезный, разумный, я не читал разумный программ. Он, конечно, умный человек, но политического опыта у него не было, и уже поздно ему его приобрести или создать что-то новое.
Хорошо, спасибо большое, Юрий Никифорович, а мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 70 лет начала большого террора. Приблизили или отдалили сталинские репрессии полет Гагарина? Этот вопрос обсуждаем с Арсением Рогинским, председателем правления правозащитного общества «Мемориал». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии в гостях член Совета Федерации Российской Федерации, декан факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Солонин. Юрий Никифорович, давайте вначале немножко поговорим о парламентских предстоящих выборах, чуть-чуть вот то, что вы уже начали говорить, ну, разумеется, пожалуйста. Да. Очень многие политологи сейчас обращают внимание на то, что, ну, например, ЛДПР, сейчас, возможно, уже в Кремле как бы не рассматривается как серьезная политическая сила. Говорит о том, что Владимир Жириновский закрывает свои региональные отделения в некоторых регионах. А некоторые депутаты уже ушли в другие партии из его партии. Насколько вероятен такой исход событий, что ЛДПР все-таки не будет представлена в Госдуме?
Я думаю, это невероятно. Она будет в Госдуме. Вот мне трудно сейчас перевести какую-то арифметику, чтобы слушатели мне поверили. Неопределенность будет сохраняться и скепсис. Но так как я, мои собственные воззрения, как я осведомлен из разговора, консультаций с коллегами в Москве, политическими обозревателями, наблюдая за некоторыми тенденциями, которые сейчас просто неуместно говорить, они малоубедительны, они имеют, значит, как для внутреннего самоанализа, показывают, что партия Жириновского в пределах 7-7,5-8% такой необходимый, она сохранится, или ей дадут сохраниться, дадут. Пусть она не будет представлена абсолютно во всех регионах, что, видимо, так оно и есть, но за счет голосов, которые она получит в остающихся регионах, она образует скромную фракцию в Госдуме.
Хорошо, вы говорили о справедливой России. Вот буквально вчера, позавчера появились всякие разные сообщения тоже политологов, социологов. Они говорят, что справедливая Россия сейчас, ну, максимум на 5% может претендовать. Она не сможет отобрать голоса от КПРФ. И тоже есть шансы, есть такая вероятность того, что она не будет представлена в Госдуме.
Вы знаете, что действительно серьезные суждения серьезных аналитиков, вот, не щелкоперов, я бы так сказал, именно к этому склоняется. При всем том бурном всплеске вот остроты, о которой я уже говорил, когда вышла «Справедливая Россия» на авансцену, она не произвела надлежащего все-таки социального изменения. Увеличение ее рядов произошло, конечно же, увеличение ее представительств, но это все-таки не радикальное в региональных законодательных структурах. Некоторые губернаторы заколебались, потому что было неясно все же, насколько серьезно администрация работает на создание солидной оппозиционной силы. Потом оказалось, что все-таки это не вполне так. Сама, видимо, администрация не решается играть в очень сложном таком режиме с двумя близкими по силе оппозиционными партиями. Все-таки надежнее ставить на одну определившуюся. Вот. Кроме того, надо сказать, что даже что, ну, «Справедливая Россия» не нашла своего, мне кажется, надежного социального фундамента. Потому что по тем лозунгам, которые ей свойственны, это экологи, это люди интеллектуального, прежде всего, уровня, это научно-техническая интеллигенция, причем особенного такого, гуманитарии плана. Вот они все-таки уже расхватаны, либо не верят в то, что создаваемая все-таки административным ресурсом оппозиция способна реально и серьезно рассматривать вопросы. Я, насколько понимаю, Миронов должен был более энергично вести работу на левом фланге. Он же перебросился на «Единую Россию», потому что здесь... Это объективно так представлялось, более легко можно было неповоротливого медведя кусать и забирать у него более широкое поле и, как говорится, куски социальные можно было отдирать, а у коммунистов стабильный электорат, стабильная социальная опора, база, и от нее отколоть что-то невозможно, и поэтому обращение к социализму как принципу и программы «Справедливой России» либо прозвучал неубедительно, либо прозвучал слишком поздно, либо двух социализмов, видимо, страна или русское сознание не может вынести. Пусть будет уже коммунистический социализм, чем еще какой-то.
Хорошо, да, парламентские выборы оставим. В принципе, вы могли и хотите сделать какой-то маленький прогноз, хотя бы небольшой, кто будет представлен в Госдуме? Яблоко, например, будет представлено?
Нет, я его исключаю. Я думаю так, если уже на то пошло, тут ничего нет оригинального. Разумеется, «Единая Россия», разумеется, коммунистическая партия. Я уже сказал, ЛДПР займет какой-то. Я думаю, что блок вот, «Справедливая Россия», ее все-таки пустят. При всем том, что мы говорим, что рискованный такой процент, что вожди этой партии, мне кажется, завышают те успехи, которые они достигли. Конечно, есть еще время, как мы говорим, вот еще сколько там до декабря, 4 месяца, да, можно еще что-то там наработать, может там какой-то торг произвести. Ну, трудно себе представить, чтобы у нас в оставшиеся месяцы произошло что-то такое радикальное, что взбудоражит общественное сознание и поставит страну перед каким-то риском какого-то нестандартного выбора. Вот четыре точно.
А почему, скажите, пожалуйста, не разрешили, не зарегистрировали Великую Россию Рогозинскую вообще? Чем это объясняется?
Вы знаете, я эту технологию, этого вопроса не знаю. Полагаю, что по двум причинам. Там требуется, если я не ошибаюсь, количество 50 тысяч человек, и второе, региональное присутствие в большей части регионов России.
Нет, я имею в виду не техническую сторону дела, я имею в виду политическую сторону дела.
Это
считается как политическое решение. Рогозин сказал, что это было политическое решение, что Кремль не хочет, чтобы допустить его опять к высокой политике, скажем так.
Ну, вы знаете ли, наверное, в суждениях Дмитрия Рогозина есть какой-то, обида на то, что администрация создала неблагоприятный климат для развития его движения. Но дело в том, что сам Рогозин как политический игрок крайне ненадежный. С ним невозможно иметь стратегические дела. Он какой-то обидчив, меняет решения, меняет партнеров, меняет композицию своих действий. А на той скудной идеологической базе, которую он, может быть, и по-честному представляет, на ней, конечно, много не построишь серьезного политического дела.
Наш слушатель спрашивает, разве можно говорить о какой-то стабильности, когда мы наблюдали, я так цитирую, потому что не буду, здесь очень жесткие выражения, когда мы наблюдали в последнее время расправу над участниками марша несогласных.
Так вы понимаете, это, понимаете, в такой все-таки великой стране, это эпизод двух-трех городов страны, и он не определил ни массовое брожение в сознании людей, ни массовое движение там неудовольствия, пассивного, там, я уже не говорю активного. Вот в этом смысле. Кроме того, деятели, которые там участвовали активно, конечно, они были все на виду известны, их действия и слова были предсказуемы. В этом отношении я имею в виду. Поэтому думаю, что они все-таки находятся в изоляции. Самое сильное было, кажется, в Петербурге, да, там, считаю, 5-7 тысяч.
3 марта, да.
Да, самое сильное. Но ведь и вот оно, и то оказалось, как мне представляется, в общем-то говоря, без надежного такого восприятия, осадка нет. Так, радиоактивной пыли она не создала своей. Вот это я имел в виду. Вот. Так что только это обстоятельство.
Ну, ясен ваш прогноз относительно парламентских выборов. Давайте теперь вскользь, опять-таки, немножко поговорим о президентских выборах. Это тоже сейчас такая тема актуальная. Недавно губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в интервью данном Фонтанке.ру заявила, что она уже знает, кто будет президентом страны. У вас нет информации о том, что вообще этот вопрос в Кремле уже решен, сами выборы теперь будут таким неким спектаклем с известным финалом. Можно ли вообще эти выборы в таком случае считать легитимными?
Вы знаете что, я думаю так, что в той политической композиции, которую, или в партии, которую сложил, видимо, Владимир Владимирович, для него ясность есть. Круг лиц, посвященных в те персоны, на которые делает ставку Кремль, видимо, крайне узок. Принадлежит ли Валентина Ивановна этому кругу? Я не... Вот надо верить ей тогда, коль скоро все-таки она обречена какой-то ответственностью. Я не встречал вот в последние, уже в последний хотя бы месяц, лиц, которые бы даже хотя бы косым глазом намекали, что они определенно знают. Поэтому о чем тут судить? Думаю, что тот ансамбль лиц 3-4 человек, он нам известен, и ничего необычного не произойдет.
А вам не кажется, что к марту, к выборам, да, собственно говоря, президентским, те же самые персоналии, которых сейчас рассматривают в качестве возможных преемников президента, также намылят глаза вообще? Так, как вот вы говорили, лидеры оппозиции, Явлинский или Зюганов, например.
Вообще говоря, такое возможно. Но дело в том, что все-таки у них, они люди, которые способны все-таки набирать некоторые очки. Я знаю, что, скажем так, по общему суждению, Иванов нравится научно-техническому сообществу страны. всем этим бывшим работникам, всем всякого рода почтовых ящиков, закрытых НИИ, военно-промышленному комплексу. У него есть такой динамизм в суждениях, у него жесткая логика. Он работает на развитие вот этого промышленного сегмента, с которым связаны большие ожидания. Это вот один такой. Насколько широкая будет у него социальная база за пределами вот этого круга, трудно сказать. Но он нарабатывает, у него суждения всегда, вот, он уверенно себя чувствует. И вот не, у него нет демагогической жилки. И во всем случае, она не такая явная, как, скажем, у Явлинского, где это уже все, значит, скепсис, там еще что-то такое возникает у интеллигента Явлинского, но не более того. У Медведева это социально-культурная сфера вот этого. И он, судя по всему, более предпочтительный, как я понимаю, возможно, западному сообществу. Вот с гуманитарными взглядами, с осторожными суждениями, с такой скромно выраженной, не такой не резко динамичной личностью, которая настораживает обычно людей. Поэтому у него хорошая культура тоже есть, но она своеобразная культура, не такая жесткая, как у Иванова. И поэтому он тоже... У него очень много появилось в поведении, я его узнавал, не в личном плане, вот так вот, наблюдал за ним еще бытность его здесь, в Петербурге, и он же все-таки из сообщества университетского вышел. У него была некоторая своего рода такая замкнутость, закрытость, какая-то, он не очень был общителен. Так, во всяком случае, представлялось. Сейчас это вообще я вижу совершенно другой человек. В нем чувствуются некие такие нотки, я не знаю, такого, даже не знаю этого слова, мягкости такой, податливости, сочувствия, попытки все-таки быть в самой среде, растворяться в ней.
Публичности.
Публичности, да-да-да, а не отгораживаться от нее. Вот с какими-то такими... Он не стремится к красивому слову, он говорит, выработал какую-то естественную риторику.
То есть два взаимодополняющих друг друга, скажем так.
Да, возможно, да. И тут можем устроить какую-то между ними состязательность. Миронов тут по-другому, тот как-то по-другому, ее слишком бурная реакция, она вызывает несколько такой оторопь.
Спасибо, Юрий Никифорович. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. Трудности доступа к оппозиционным интернет-сайтам в России. Поиски Мирьяны Маркович, вдовы Милошевича. Обсуждение в США угроз Аль-Каиды. Наука. К столетию писателя-фантаста и палеонтолога Ивана Ефремова. Часть вторая. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел митинг памяти жертв политических репрессий. Выступавшие на митинге говорили о трудностях, которые испытывают сегодня пострадавшие от репрессий, и упрекали власти в невнимании к их проблемам. Международная организация «Репортеры без границ» просит президента России Владимира Путина наложить вето на закон об усилении борьбы с экстремизмом. По мнению правозащитников, определения экстремизма, перечисленные в законе, расплывчаты, и его вступление в силу приведет к ограничению свободы печати. Представитель движения «Талибан» заявил, что талибы убили одного из 23 южнокорейских заложников, поскольку афганские власти не выполнили их требования освободить пленных талибов в обмен на похищенных. Крупнейший блок, представляющий интересы иракских суннитов, объявил о приостановке участия в работе правительства Нури аль-Малики. Сунниты требуют, в частности, освободить всех арестованных силами безопасности, которым не предъявлены конкретные обвинения, и распустить военизированные формирования, в основном шиитские. Болгария списала Ливии долг советских времен. Как заявил болгарский премьер-министр Сергей Станишев, это будет вкладом в Международный фонд помощи ливийским детям, заразившимся ВИЧ-инфекцией. Накануне были освобождены 6 болгарских медиков, которые провели 8 лет в ливийской тюрьме по обвинению в умышленном заражении детей ВИЧ-инфекцией. Медики заявляли о своей невиновности. В Новгородской области убит военнослужащий срочной службы. Его тело нашли во дворе жилого дома рядом с воинской частью. Обстоятельства гибели солдата выясняются. В Приморье при получении крупной взятки задержан вице-губернатор края Александр Шишкин.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях член Совета Федерации Российской Федерации, декан факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Солонин. Сегодня мы говорим о политической ситуации в стране, о предстоящих парламентских и президентских выборах, об особенностях взаимодействия общества и власти в России и о многом-многом другом. Нашим слушателям мы теперь предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Юрий Никифорович, давайте закончим с этой темой о президентских выборах. Все-таки несколько вопросов мне вам хотелось бы задать, потому что вы, как мне кажется, в курсе многих происходящих событий и возможных перспектив. Новый президент, скажите, будет партийным?
Нет.
Категорично?
Да, я думаю, что это вне. Он должен представлять общую нацию, а не партию.
Хорошо, скажите, а как вы считаете, сам Владимир Путин назовет своего так называемого преемника, или его имя будет названо на съезде «Единой России», или на съезде «Справедливой России», или еще как, каким-либо образом?
Я думаю, что Владимир Владимирович выскажется в форме желательности, вот... А затем, думаю, что «Единая Россия» на своем съезде и целом ряде других деклараций выразит поддержку, что сделает и «Справедливая Россия».
Скажите, вы допускаете все-таки возможность того, что, несмотря на свой категорический отказ участвовать в президентской кампании, преемником, так называемым преемником, может стать Сергей Миронов?
Думаю, что нет. Думаю, что нет.
Почему?
Я думаю, что сейчас при таком раскладе это было бы предоставить президентство представителю или руководителю очень узкой партийной силы. Мы должны все-таки принять во внимание, не знаю, насколько сам Сергей Михайлович это понимает, он человек с большим капитальным политическим опытом и чутьем, что все-таки настолько тесно связавшись с идеологией практики «Справедливой России», при том, что она не в состоянии будет обеспечить ему капитальную поддержку, он должен будет ее искать другим каким-то способом. И «Единая Россия» в данном случае должна быть сделать невиданные усилия переломить себя, чтобы под давлением, скажем, даже президента вот, согласиться с этой фигурой.
Скажите, а можно обсуждать вообще кандидатуру, например, Валентина Матвиенко как успешного губернатора в этой президентской кампании?
Ну, видите ли, я думаю, даже нашу с вами можно кандидатуры обсуждать, поэтому и это возможно. Почему же нет? И слухи такие всякого рода ходят, все народы. Ну, не знаю, насколько это все-таки... тут есть одна особенность. Она все-таки деятель, стала все-таки региональным. И здесь мнение региональных руководителей, все-таки там в среде губернаторов есть определенного рода своя классификация, свои рейтинги, свои групповые интересы, предпочтения, обиды и, наоборот, ожидания. Думаю, что здесь это было бы рискованно кого-то из губернаторского сообщества выделять.
Сергей, Санкт-Петербург, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне хотелось бы задать один, мне кажется, сейчас самый важный вопрос, но чуть предлюдия. Я в интернете разыскал. Одна девушка, видимо, с своим милым проходила в районе гавани. Там ресторан. И гости играли в игру «Убей бабку». Ну, как это, там, интерпретация, что-то. Но факт, что то ли на игрушечных машинах, малявки давили бабку. И она восклицает в интернете, говорит, что вот это как раз был тот возраст, в котором или человек будет добрым на всю жизнь, или злым на всю жизнь. Так вот, вы как политолог, ответьте, пожалуйста, в каком возрасте можно привить любовь к родине? Вот мы, я слушаю, вот все это красиво, все это здорово.
Любовь к родине
у нас привить. целое поколение родину не любит и не будет любить, потому что ни в школах, ни в комсомоле, я нашим тоже не верю, это чувство не прививается. Итак, любовь к родине в каком возрасте?
Я думаю, что нет того возраста, с которого можно привить. Есть возраст, который, может быть, наверное, потерять. Это такое органичное чувство, которое в человеке формируется так же, как способность говорить на его родном языке. И никакие идеологические ухищрения, думаю, здесь не способны изменить дело. И целое поколение россиян пройдет вот с таким под знаком вот потери этого чувства, либо его как говорят, научной эрозии. И только лишь обстоятельства социального, культурного, даже политического, духовного плана, которые постепенно рождаются, будут в новом возникающих поколениях уже рождать это чувство органично, а не специальными ухищрениями, методами, технологиями идеологическими.
Татьяна Степановна, Москва.
Да, я хочу высказать свое мнение по поводу будущего президента России. Я могу это сделать?
Пожалуйста. Только коротко, если можно.
Мне кажется, это совершенно очевидно, абсолютно очевидно, что следующим президентом России будет Фродков. Это выгодно всем, и нынешнему президенту, и нынешнему правительству. А Владимир Владимирович будет, конечно, премьер-министром какое-то время, а потом поменяются местами опять, так как Фродков не будет претендовать.
Что вы думаете?
Вы знаете, что суждение оригинально, и оно не лишено здравого смысла. Не лишено. Все дело в том, что... Фродков как общественная фигура все же покамест еще не представлен достаточно, и у него есть некоторые другие психологические моменты, которые, конечно, могут быть обыграны в положительном смысле. И поэтому я лично так не думаю, но мнение нашей слушатели нахожу разумным и даже имеющим крупную степень вероятности. Но вот премьерство Путина маловероятно. Почему? Потому что при сохранении гегемонии, доминации президентства Владимир Владимирович в своем нынешнем самочувствии политическом и духовном и не может быть мальчиком на побегушках и выслушивать соответствующие указания и решать вот такие вот утряски, какие в правительстве, которыми занимается Фродков.
Хорошо, тогда возникает вопрос, собственно говоря, может ли существовать такой пост, который может занять Владимир Путин, чтобы не быть мальчиком на побегушках?
Вы понимаете, я думаю, что... Он может, сейчас не хотел бы вдаваться в такую дискуссию рискованную, то, что понятие национального лидера уже сейчас введено в наш обычный разговорный язык, и мы уже осваиваем его. И вот этот национальный лидер сохранит некую моральную и психологическую и общественную поддержку доминирующей фигуры на эти годы, и он вполне может оказаться функционально значимым, даже не обладая какой-то формальной властными функциями, не обладая ими. Вот пока мы все так размыто, не очень, конечно, убедительно, но отвечу на это ваше вопрос.
Юрий Григорьевич, Петербург, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Во-первых, не работает пейджер, я просто счастлив, что дозвонился. Теперь меня удивляет анализ вашего гостя. Он скорее сквозит чинопочитанием, чем объективностью. Почему вы не предпочитаете Владимира Рыжкова и его партию, это подполковнику КГБ? Это раз. Во-вторых, звонила женщина только что, предлагала Фродкова. Этот вариант скорее 90%. Почему? Потому что Фродков это это премьер, который даже русским языком не владеет. Вы почитайте журнал «Новое время». Вот сейчас его заменили на макулатуру, от которой я вынужден отказаться выписывать. А раньше там всегда на третьей или четвертой странице были высказывания наших так называемых лидеров. И вы почитайте там, какой русский язык у Фродкова. Тогда поймете многое. Спасибо за внимание.
Очень длинный такой был вопрос-монолог. Вот то, что в последнем прозвучало, я имел в виду, когда говорил, есть психологические моменты у премьера. Это все-таки не оратор, не человек, который способен ясно, четко и однозначно сформулировать некоторые важные принципы и мысли, скажем даже так. Хотя, видимо, как функционер, он вполне на своем месте. Дальше, я не думаю, что моя субъективность менее значима, чем ваша объективность. А Владимир Рыжков, я имею в виду, это вот молодой человек, это ура представляет в Госдуме, да? Это, кто это имеется в виду?
Нет, он в оппозицию, он входил в свое время в другую Россию непосредственно.
Ну, это есть такой там думец, который когда-то был с Черномырдиным в нашем Доме России, молодой подымающийся человек. Потом он занял очень такую негативистские позиции, и человек очень довольно остро мыслящий и ясно выражающий свои мысли. Но он было ощущение, что он слишком кем-то обижен, чем-то обижен, и он постоянно дрейфовал, вообще говоря, все более и более в принципиальное неприятие каких бы то ни было конструктивных суждений и сотрудничества с политическими группами. И думаю, что у него нету. Он не наработал надлежащий шанс.
Но мы сейчас не занимаемся обсуждением кандидатов в президенты от оппозиции. Ну да, понятно. Виталий Ильич, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, господин.
Добрый вечер.
У меня вот какой вопрос. Можете ли вы мне ответить на него? Вот мне представляется, что в настоящее время в мире происходит становление таких центров силы, как бы. Ну, есть старый центр силы, главный, это, значит, США. Потом второй, это Европейский Союз. Новый центр, конечно, в ближайшее время, видимо, появится, это Китай. И вот Россия, она может стать четвертым таким центром? Или ей придется примыкать к какому-то из этих центров?
Она может стать центром силы только, мне кажется, в том случае, когда вокруг нее сложится некоторый пояс государств и режимов, которые находятся, у которых сходные цели политические. В одиночку, видимо, это она не может представить. Она может иметь авторитет какой-то, с ней надо считаться, но центром притяжения сил политических, в том, как сейчас это понимается, она стать не может сама по себе. Я думаю, что Китай уже сейчас является, хотя он иногда не заявляет такие вот претензии ясные, но он же сейчас является несомненной политической силой, центром влияния, и ни один вопрос в мире уже теперь не может быть решен без Китая. Я думаю, что есть и другие конструкции, дополняющие это. Я думаю, что Латинская Америка формируется, и даже вот то, что Чавес там делает, и формируются вот эти вот квазисоциалистические режимы твердой власти, я думаю, на какое-то время там будет центр, я не знаю, насколько он продолжительный по жизни, но он уже сейчас является центром силы, негативный или положительный, или разрушительный, или конструктивный, я сейчас не обсуждаю этот вопрос. Ну, и арабский мир почему-то вами выведен сейчас, думаю, Иран в данном случае сколачивает довольно, если не многочисленный, то довольно опасный такой или такой политически острый центр силы.
Но, судя по последним внешнеполитическим событиям, мы наблюдаем, что как раз те государства, которые окружают Россию, все в большей степени как раз настроены как раз против нее, скажем так.
Да, Россия, конечно, потеряла, как мне представляется, своих возможных союзников именно из самого ближайшего окружения и определенного рода изоляция, во всяком случае, начиная вот от Кавказа и идя к Европе, в этом, на этом линии, конечно, испытывает большие трудности.
А чем вы объясняете этот процесс? Какая причина здесь?
Ну, вы знаете ли, хочется построить чисто механистическую модель, что это вот сила отторжения, вот это, как называется, когда от центра бегут, центробежные силы, да, видимо, все еще не прекратили действовать, безусловно. Ревность существует очень сильно выражена, и поэтому, конечно, не всегда, далеко не всегда наша политика оказывалась адекватной сложившейся ситуации ни при Козыреве, ни в последующем, ни даже сейчас, я думаю. Я не снимаю вины с России за такого рода ситуацию.
Инна, Москва, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хотела бы сказать, что вот разговоры о будущем России серьезные невозможны без вот рассмотрения такого вопроса, как что у нас творится в средних школах. Дело в том, что этот вопрос не освещается вообще нигде. Я считаю, что всем здравомыслящим людям, вот журналистам, священникам, политикам, которым вот действительно не безразлично будущее России, пора уже как-то задуматься над этим, потому что нам достался такой субъект советский, оставшийся без изменения, как средняя школа, где существует полный произвол учителей. И наши дети в течение 10 лет, там плюс-минус один год, получают огромное количество негатива. Школу, как правило, ненавидят. Я знаю, о чем я говорю. У меня двое детей учились в обычной средней школе. У нас нет никакой альтернативы. И пришлось ребенка из одной средней школы переводить в другую, потому что в начале 20 века, 21 века, это буквально в 2000 год, директор начала принимать четвероклассников в пионеры. Понимаете, инициатива директора, произвол.
Ну да, Инна, понятно.
Вы понимаете, что творится, вот творится вот на этих вот окраинах. И вот я заканчиваю. Вот отсутствие патриотизма, жестокость. Надо смотреть вообще, откуда она идет. Она идет вот оттуда изначально, из детских садов и школ. Спасибо.
Инна, кажется, да? Инна, я вам так скажу. Я совершенно с вами согласен, и потому что и по своему профессиональному основному роду занятий я педагог все же, и со школами мне не в чуже общаться. И думаю, что вы поставили этот вопрос как политический. Вы совершенно сделали правильное заключение, потому что, безусловно, то, что выбрасывается школами в социальный, в социум наш, в активную общественную деловую жизнь, конечно, материал малопригодный и внушает, конечно, серьезные опасения и сочувствие, и сожаление. Я уже не могу вам сказать, насколько это остаток Советского Союза, насколько это продукт 90-х годов, насколько это продукт вот всей той неразберихи и того аморализма, который страна впала в глубочайший аморализм. Я уже даже не берусь знать, где тут причины, где следствия. Уже, наверное, все давно перемешалось. Но думаю, что, безусловно, все те реформы, которые произошли, они, конечно, были преимущественно разрушительные и малосозидательные. Может быть, в последний, я не знаю, там год-полтора вот эти вот пошли какие-то национальные проекты, там что-то стало. Я так высказываю такую осторожную надежду, что происходит улучшение. Но моя констатация, поскольку я вижу выпускников, вот и сейчас, вот еще позавчера я имел последний раз встречу с теми, кто поступил на наш факультет, я могу согласиться в значительной степени с вашим заключением. Ну и что, тогда мы должны просто-напросто требовать от наших властедержателей, чтобы положение в школе рассматривать не как социальный, не как гуманитарный аспект, а и как политический, от которого зависит судьба страны.
А вы подразумеваете какие-то политические изменения, скажем так?
Я имею в виду, что мы не можем решить ни одного вопроса политической активности, самостоятельности, гражданского общества, если мы будем выпуск из школ получать вот это недоучек, людей с разрушенным мышлением, нравственно просто, не то что индифферентно нравственно, а просто имеющий обратную структуру ценностей, чем положительные. Вот это, и тогда это, конечно, имеет политические следствия. Тогда вот возникает вот скинхедовское, это экстремизм, терроризм. Потом и вообще не способны к самостоятельному политическому действию и ответственности. Конечно. Я примерно это имею в виду.
Евгения Викторовна, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер. Вы вот начали говорить о партиях и о сравнении их. Я полагаю, что надо бы вам требовать идеологии от каждой партии. У нас, получается, идеология есть только у коммунистической партии, но она правительством запрещена, а другие не имеют идеологии. Я ничего не защищаю, не опровергаю, но заметьте, как только начинает вот эта женщина, которая звонила и говорила, что плохая школа – это советское наследие, в общем-то, она сагитирована, советская школа была лучшая в мире школа. Так вот, когда требуют идеологию, что-то человечное скатывается на... Вроде получается, это, говорит, уже коммунистическое, ой, это не надо, а другого ничего не получается.
Хороший вопрос, Евгения Викторовна. Вот, пожалуйста, как раз, да. Вы являетесь советником Бориса Грызлова, лидера «Единой России» по идеологическим и политическим вопросам.
Ну, не отрекаюсь, но и не думаю, что...
Вы стояли у истоков создания «Единой России» в Санкт-Петербурге.
Да.
Почему нету «Единой России» идеологии внятной?
Вы знаете что? Значит, я так могу сказать. Значит, партия создавалась первоначально исключительно как инструментальное средство решение таких вот политических вопросов и не более того. И поэтому даже существовало внутри «Единой России», зарождающейся еще, такое убеждение, что наша идеология – это прагматика, это система действий и приспособление к ситуации. Вот меняется ситуация, и мы меняемся, вот так сказать, это очень такое живое, мы не будем догматиками, мы не будем исходить из каких-то пустых, безжизненных принципов. Я это в разных редакциях, эти суждения слыхал на протяжении 3-4 лет. И только вот года 2 назад стало происходить изменение и в умах лидирующие группы «Единой России», видимо, под давлением других обстоятельств происходит ситуация другая. И тогда стали искать, что же может быть идеологией, более или менее приспособленной к сложившейся ситуации, с каким-то национальным и психологическим, духовным традициям. И тогда вот появилось слово «консерватизм» в разных своих с разными прилагательными: либеральный, свободный, осторожный, мягкий там, и тому подобные
социальные
вещи. Социальный, консерватив, да, это их там несчастливое количество прилагательных. И в этом русле работает там несколько структур внутри «Единой России» было создано, начинает работать. Потому что и опасность, главное, как мне виделось, заключалось в том, и я находился в таком, что ли, в диалоге, в оппозиционном отношении. Я изначально, даже в некоторых своих, когда доводилось выступать даже на съездах партии, всегда говорил о том, что партия вне идеологии – это абсурд, или без идеологии. Это абсурд. Это может быть какой-то краткий период чисто инструментального формирования рядов. Но и на самом деле и это даже допущение нетерпимо. Тем более, что в России... Уж это такой склад, культурно-психический склад этого народа, который составляет, где всегда стремление найти общие ответы, обращение к совести, обращение к каким-то таким вот категориям, ценностям, где решаются фундаментальные проблемы жизни, судьбы, страны, человека, сообщества, чего угодно. И вдруг этого не дать, это, конечно... безусловно, создать совершенно невозможную ситуацию. Поэтому партия создалась большая, но это как, знаете, сгребали кучи песку, и никакой склейки не было. А ведь внутри партии существует своя жизнь. Люди же не только идут решить политические вопросы, они ответят, что их что-то тянет. Они ищут плечо, соратника, собеседника, людей по интересам. Вот клуб там создается, какое-то сообщество, тяготение к единому принципу. Пусть я расхожусь с ним в каких-то других деталях, но в этом мы, во всяком случае, радикально или кардинально мы едины. Поэтому, я думаю, в последний год-полтора «Единая Россия» сделала крупный шаг по развитию своей идеологии. Она, конечно, еще не нашла свои ясные выражения, внятные термины. Она еще грешит или тяготеет к такому, ну, псевдонаучности, скажем. Слишком язык тяжелый, еще не очень представительный. Мы еще не слыхали ни одного такого крупного деятеля партии, который бы выступал по чисто идеологическим текстам, чтобы он говорил, вот мы такие, вот мы это, вот наши принципы такие, мировоззрение наше вот такое-то, оно из этого состоит, это мы это находимся, это принимаем, это не отрицаем. Отношение к религии, к духовным всяким, к марксизму тому же, к анархизму, или, скажем, к социальному реформизму, еще к чему-то такому. Этого разговора, конечно, нет, и пока, видимо, в ближайшее время мало ожидать, что он состоится. А вот справедливая Россия все-таки попыталась сделать шаг, создавая сразу с наличием идеологии. Она с выраженным социальным контекстом, вот уже о социализме мы с вами говорили на эту тему, она пыталась сделать, там тоже есть свои проблемы, но я знаю, что Сергей Михайлович Миронов, это человек до мозга костей, человек такого духовно-идеологического склада, и поэтому по отношению к этой партии было бы несправедливо, и там нет идеологии.
Хорошо, у нас последний вопрос. Дмитрий из Москвы, пожалуйста, очень коротко.
Добрый вечер. У меня простой вопрос. Остается ли Россия колониальной империей?
Очень коротко, 10 минут буквально.
Не была и не остается.
Не была и не остается.
Да.
Понятно. Хорошо, спасибо большое, Юрий Никифорович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня мы говорили о политической ситуации в стране, о предстоящих парламентских президентских выборах, об особенности взаимодействия общества и власти в России, о многом-многом другом. У нас сегодня в гостях был член Совета Федерации Российской Федерации, декан факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Солонин. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главные темы. 70-летие начала сталинских репрессий и судьбы современных политзаключенных. Число арестованных за нападение на лагерь экологов под Ангарском достигло 13 человек. Джордж Буш пригласил на свое ранчо кавказских муфтиев. Украинские художники собрались на родине Давида Бурлюка. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.